Федор Михайлович Достоевский.
Кроткая.
Фантастический рассказ. И вот месяц после того, в 5 часу в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она в нашей комнате за своим столом, за работой, тихо-тихо запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда ввел ее в дом, и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая, не то что заунывная, это был какой-то романс, но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела в полголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался. Такой бедненький голосок, так он оборвался жалко. Она откашлялась и опять тихо-тихо чуть-чуть запела. Моим волнением засмеются, но никогда никто не поймет, почему я заволновался. Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере, в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление. Страшное и странное, болезненное и почти что мстительное. Поет и при мне? Забыла она про меня, что ли? Весь потрясенный я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере, не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто. «Она поет», — сказал я Лукере невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать. Впрочем, я был действительно непонятен. «Это она в первый раз поет?»
«Нет, без вас иногда поет», — ответила Лукерья.
Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу, пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика, нанял было его к полицейскому мосту, не знаю зачем. Потом вдруг бросил, дал ему 2 гривны. «Это за то, чтобы тебя потревожил», — сказал я, бессмысленно смеясь ему. Но в сердце вдруг начался какой-то восторг. Я поворотил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, порвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Падала. Падала с глаз пелена. Коль запела при мне, то про меня забыла. Вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх. Ирония судьбы, ведь ничего другого не было и быть не могло в моей душе всю зиму, кроме этого же восторга. Но я сам-то где был всю зиму? Был ли я-то при моей душе? Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошел. Помню только, что весь пол как бы волновался, я как бы плыл по реке. Я вошел в комнату, она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Бегло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взгляд это было, а так, только жест обычный и равнодушный, когда в комнату входит кто-нибудь. Я прямо подошел и сел подле на стул, вплоть как помешанный. Она быстро на меня посмотрела, как бы испугавшись, а я взял ее за руку и не помню, что сказал я ей. То есть хотел сказать, потому что я даже и не мог говорить правильно. Голос мой срывался и не слушался, да я и не знал, что сказать, а только задыхался. «Поговорим, знаешь, скажи что-нибудь», — вдруг пролепетала что-то глупое. Да ума ли было, и она опять вздрогнула и отшатнулась в сильном испуге, глядя на мое лицо. Но вдруг строгое удивление выразилось в глазах ее. Да, удивление. И строгое. Она смотрела на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивление разом так и разможили меня. «Так тебе еще любви «Любви?» — как будто бы спросилась вдруг в этом удивлении, хоть она и молчала. «Но я все прочел, все. Все во мне сотрясалось, и я так и рухнул к ногам ее. Да, я свалился ей в ноги. Она быстро вскочила, но я с чрезвычайной силой удержал ее за обе руки. Я понимал вполне мое отчаяние, понимал, но верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении, в счастье, да, в счастье, в безмерном, бесконечном и при понимании всего безвыходного моего отчаяния. Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. Испуг и удивление сменились мне вдруг какой-то озабоченной мыслью, чрезвычайным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже. Она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую ее ноги. Она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда. Знаете, это когда смеются от стыда. Наступала истерика. Я это видел. Руки ее вздрагивали. Я об этом не думал и все бормотал ей, что я люблю ее, что я не встану. Дай мне целовать твое платье. Так всю жизнь на тебя молиться. Не знаю, не помню. И вдруг она зарыдала и затряслась. Наступил страшный припадок истерики. Я испугал ее. Я перенес ее на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она со страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться.
Полноте, не мучьте себя, успокойтесь.
Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море. Теперь, сейчас, через 2 недели, что у нее такой надтреснутый голосок я слышал давеча, что я закрою кассу, продам Добронравову, что начнется все новое, а главное — в Булонь, в Булонь. Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног, опять целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей. И больше я ничего не спрошу у тебя, повторял я поминутно. Не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, только дай из угла смотреть на тебя. Обрати меня в свою вещь, в собачонку. Она плакала.
А я думала, что вы меня оставите так.
Вдруг вырвалось у ней невольно. Так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала. А между тем это было самое главное, самое роковое ее слово и самое понятное для меня в тот вечер. И как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу. Все оно мне объяснило, все. Но пока она была подле перед моими глазами, я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. Я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас переделаю. Наконец, к ночи она совсем обессилела. Я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас крепко. Я ждал бреда. Бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее. Я ломал руки над ней, смотря на это больное существо, на этой бедной коечке железной кроватки, которую я купил тогда за 3 рубля. Я остановился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей. Без ее-то воли. Я остановился молиться Богу, но вскакивал опять. Лукерья присматривалась ко мне и все выходило из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнется совсем другое. И я в это слепо, безумно, ужасно верил. Восторг заливал меня. Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго не возвращался до сегодня. До самого сегодня. Да и как? Как он мог тогда возвратиться? Ведь она тогда была еще жива. Ведь она была тут же передо мной, а я перед ней. Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит. Вот мое тогдашнее рассуждение, просто и ясно, потому и восторг. Главное тут — это поездка в Булонь. Я почему-то все думал про Булонь. Это все, что в Булоне что-то заключается окончательно. В Булонь, в Булонь, в Булонь. Я с безумием ждал утра.
Страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Кроткая» читали артисты Юрий Елагин и Полина Красавина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.